В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 6 февраля 2018 года, дорогие друзья, 12 часов дня в Москве, полдень, такой зимний, холодный, солнечный полдень, и вас приветствуют в прямом эфире, как всегда, по вторникам в это время, Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать вместе Евангелие Иоанна. Восьмая уже сегодня у нас передача, и в прошлой передаче мы с вами, прочитывая историю исцеления человека парализованного в течение 38 лет, говорили об этом удивительном чуде в контексте того, чего мы ожидаем от жизни, в контексте чающих движения воды. А сегодня мы эту пятую главу продолжим читать. И, по сути дела, она такая кульминационная глава, потому что здесь момент очень любопытный. После того, как исцеленный от паралича человек пошел и объявил, мы говорили в конце прошлой передачи об этом поступке этого человека, кто же все-таки повелел ему взять постель и идти, да еще в субботу, в общем-то, началась целая буря, шторм, пока еще не ураган, но все-таки буря, которая вызвана вопросом, очень важным вопросом. Кто же он такой? И это любопытно, как сочетаются в этой истории феноменальная совершенно особенность человека упускать главное из виду и зацикливаться на вторичном. Короче говоря, периферию вопроса об исцелении выдавать за ее центр. И подумайте, 38 лет человек лежал в параличе, он исцелен, он ходит, разговаривает, он двигается, и вместо того, чтобы задать себе вопрос, а как вообще такое возможно? Спрашивает, кто это сделал и кто ему разрешил, да? И вот эта феноменальность религии буквы, я так скажу, она состоит в том, что она постоянно упускает главное. Или, как говорил Господь в Евангелиях, постоянно глотает верблюда, отцеживая комара. И здесь, прежде чем вот перейти к, собственно, к чтению, я хочу поговорить чуть-чуть, буквально, о вот этом конфликте, мы будем все время сегодня с ним разговаривать, о конфликте человека и внутри человека, который становится платформой, трибуной, можно сказать, с которой Христос говорит самые, пожалуй, важные слова из всех, что Он говорил в Евангелиях. И конфликт этот, знаете, в чем состоит? В том, что мы иногда сами не знаем, откуда, где источник наших вопросов, а то и ответы приходят все время тоже не оттуда. И речь идет о конфликте, пресловутом конфликте равенства, которое загоняет нас в тупик сомнения. Потому что, вообще говоря, здесь Христос впервые заявляет о своем равенстве с Отцом. И здесь, в общем, есть о чем подумать. Мы иногда недооцениваем всю революционность этого заявления. Особенно для иудея того времени. Да, собственно говоря, да и сейчас любой человек, объявляющий себя равным с Богом, вызовет у нас как минимум недоумение и, скорее всего, будет подозреваем в безумии. Да, безумии. И вспомним, даже родные Христа хотели его взять, потому что считали, что он вышел из себя. И вот, понимаете, Проблема в том, что мы вот это равенство, а сегодня и уже лет 300, как идут эти разговоры о равенстве, к которым преусокупляются еще два страшных слова. Свобода и братство, да? Страшные, потому что они оторваны от вечного смысла этих слов. Так вот, тупик, в который загоняет нас иллюзия равенства людей друг перед другом. Но люди не могут быть равны друг перед другом, этого никогда не будет. А кто-то глупее, кто-то умнее, кто-то добрее, кто-то злее и так далее, и так далее. Я сейчас не о социальном равенстве говорю. Это скорее идеал недостижимый. И уж тем более о там, политическом и так далее. И уж психологическое равенство – это вообще абсурд какой-то. Почему я об этом говорю? Потому что вот это равенство, вот эта иллюзия равенства друг перед другом, и уж тем более равенство перед временем, в котором мы живем, она мешает людям верить. Но тем, кто верит в иное равенство, равенство всех людей перед Богом, вот таких людей вера толкает к особенному знанию жизни. Понимаете, вот возьмите ту же историю, которую Лука так потрясающе описывает, историю Лазаря, нищего и богача. Ведь там в вечности все поменялось местами, и нищий Лазарь, лежащий достаточно долгое время, как мы узнаем из этой истории, перед воротами богача, нищий, у которого псы лизали струпья на его ногах, оказывается в положении куда более высоком, чем богач. А ведь подумайте, о равенстве друг перед другом они и мечтать не могли. И вот, по-моему, это вот иллюзия по поводу равенства людей друг перед другом, она мешает людям верить. А тот, кто не верит, тот и не понимает. И вот здесь, вы понимаете, очень важно иногда понять, что человек, прежде чем он... А вопрос-то у нас сегодня пойдет очень простой. Кто же он? Кто этот человек с большой буквы? Давайте пока на этом остановимся. Кто такой Иисус Христос? И мне нравится, как Клайв Льюис отвечает на этот вопрос, но вопрос поставлен несколько иначе. Что же нам делать с Иисусом Христом? Спрашивают Клайва Льюиса, и он отвечает, давая вполне конкретный ответ на этот гипотетический вопрос. Наверное, с таким же успехом муха, сидящая на слоне, могла бы этот вопрос задать. Нам бы надо другой вопрос себе задать, что же он сделает с нами? И вот в ответе на вопрос, кто же такой Иисус Христос, вечная судьба всякого человека, судьба его бессмертной души. Но мало того, ответив на этот вопрос, человек отвечает и на другой, потому что одно исходит из другого. Ответив на вопрос, кто такой Иисус Христос, он отвечает на вопрос, кто такой я. И вот почему куда важнее понимать, что же с нами сделает Христос, если мы ему поверим. А мы только что с вами видели, как он исцелил парализованного, который просто послушался Христа, встал и пошел, да? И я помню, как... Вот почему, понимаете, как только мы уходим с этой платформы, в котором мнимое равенство становится основой для конфликта, мы уходим на другое основание, встаем. Основание богоподобия, которая становится корнем веры в Иисуса Христа. Христа, которого многие считали безумцем. Но именно он, как сказала мать Тереса в свое время, она предложила своему духовнику, наставнику, давайте и мы станем безумны, как тот, кто, поднявшись над человечностью, показал, насколько глубока человечность его собственная. Виктор Гюго в свое время в романе «Отверженный» так любопытно сравнил Наполеона с Христом, употребив образ пушечного ядра и света. И настолько, насколько скорость света бесконечное число раз превосходит скорость полета пушечного ядра, настолько же личность Христа превосходит личность Наполеона. И все так называемое величие человека, часто надуманное, часто неверно понятое, часто не на том основании стоящее, никогда не будет подлинным, если оно строится на вере в равенство перед друг другом. Потому что Федор Михайлович Достоевский, возьмите, ответив для себя на вопрос, кто такой Христос для меня лично, он всю жизнь потом отвечал на вопрос, кто такой человек. Это великая тайна и великая загадка. И неудивительно, что человека, который встает куда выше всех наших конфликтов психологических, проблем социальных, перипетий политических, этого человека, как пишет Иоанн, здорово просто пишет, и еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Кто же он такой? Этим вопросом задавались многие известные и неизвестные люди. И вот, понимаете, вот этот вопрос любопытный, потому что его же можно задавать с разных позиций. Я вспоминаю почему-то Остапа Бендера, точнее говоря, «Золотого теленка», в котором один из моих любимых героев, Паниковский, постоянно задавал этот вопрос Шуре Балаганову, а иногда и Бендеру, кто же ты такой? Это, знаете, такая реакция души на правду. Нас уже не сама она интересует, а тот, кто осмеливается нам ее говорить. И этот вопрос, в общем-то, во многом провоцирующий. Попробуйте сказать что-то умное, честное, справедливое, и вам тут же ответят. А ты кто такой? Мы 2 февраля проводили конференцию по декриминализации подросткового сознания, и этот вопрос иногда читался в комментариях слушателей. А кто вы, собственно, такие, чтобы в этих вещах рассуждать? И люди очень много сил тратят на то, чтобы понять, кто же говорит, вместо того, чтобы осмысливать, что им говорится. И мне нравится в этом контексте фраза Абрама Терца в его знаменитой книге «Голос хора». Есть такое высказывание, очень интересное. Я его записал себе и подумал, что обязательно где-нибудь использую, и оно здесь пригодилось мне. А правда, это не имеет отношения к тому, о чем мы говорим, но, тем не менее, попадает, мне кажется, точно. Я знаю, от чего вороны раскаркались. Им было слишком черно на этом белом снегу. И вот давайте вернемся к тому, с чего мы начали. А начали мы с конфликта. И вот слово само «конфликт», да, оно очень такое, ну, как принято сегодня говорить, многоуровневое. Конфликт интересов, когда договариваются о чем-то партнеры, конфликт мнений, когда обсуждают стороны разные вопросы, да, конфликт ценностей, ну, например, конфликт между свободой и необходимостью, между «хочу» и «должен», «могу» и «надо». И, разумеется, дорогие слушатели, самого слова «конфликт» в 5 главе Евангелия от Иоанна нет. Но он там присутствует, этот конфликт, невидимый конфликт. И он же, как мы уже сказали в начале, да, сам по себе становится той самой платформой, с которой возвещает Христос великие слова, славные слова. Слова, которые обжигают сердце вечным пламенем. И в этом смысле поговорка о том, что истина рождается в споре, отчасти и только отчасти верна. Потому что не будь этого конфликта, кому было бы это интересно, честно говоря? А, понимаете, мы не можем придумать истину. Природа реальности такова, что она не поддается воображению. Но мы можем ее открыть, как открыл Христофор Колумб Америку, открыть для себя, когда в этом конфликте, пытаясь ответить себе на вопрос, кто же я такой, мы обретаем веру во Христа. Когда в этом конфликте, пытаясь ответить на вопрос, кто же он такой, мы обретаем в каком-то смысле и понимание себя. И в этом смысле, конечно, нужно уйти от этой странной идеи, навязанной нам по большому счету великими идеалистами и прагматиками типа Вольтера, Руссо и иже с ними. Идея равенства людей друг перед другом. Потому что она может быть только одно равенство людей, равенство перед Богом. И как только вы Бога удаляете с этой арены, о, тут начинается. Дураки начинают равнять себя с умными, подлые с честными, бездельники с богатыми и тому подобное и так далее. Понимаете? И вся штука-то в том, что нужно принять своим сердцем, что тот, кто говорит нам эти глаголы жизни, как позже чуть скажет Петр, не притворяется Богом и не безумен. Но мы настолько привыкли к этому плоскому видению себя и своей жизни, что слова эти и правду выглядят как безумие для нас. Но тут стоит вернуться к греческому тексту, потому что греческая фраза звучит так. «Равным самого себя, делая Богу». Здесь особенное ударение делается на равенстве. И при этом тут такое интересное греческое прилагательное используется. Я в нюансы уж не буду вдаваться. Но оно употреблено в винительном падеже. То есть речь идет, претензия-то какая, посмотрите. Речь идет не о какой-то там похожести, не о том, что человек стремится быть похожим на Бога. Или о чем-то, знаете, есть такое еще слово «одинаковый». И мы не просто сказали, что богоравенство, человек подобен Богу, да, но не равен ему. Но после падения человек это подобие для себя, так у себя в сознании преломил как равенство. Он поверил в эту сказку змея, будете как боги, и в каком-то смысле стал, обретя собственное представление о различии между добром и злом. Но похожесть, дорогие слушатели, это не одинаковость. Слово, которое использует Иоанн здесь, выражает равенство качественное, ценностное, а не количественное. И с точки зрения вообще-то смысла, право это было у Христа. Это онтологическое сущностное единство с Богом, которое утратил человек после падения. Точнее, не утратил, будет, наверное, точнее сказать, уронил, извратил, сломал, в том числе и свое представление об этом равенстве. И речь идет не о каких-то полномочиях и правах, Боже упаси. Иисус Христос – человек и Бог, Сын человеческий, Сын Божий, Сын Адамов, как пишет Лука, и Сын Давида, как указывает Матфей. И вот здесь мы подходим к тому, что, наверное, очень важно, когда мы читаем Евангелие. Наверное, неизбежному, неотвязному искушению сравнения. Для грешного человека оно всегда обманчиво, потому что оно либо преуменьшает, либо преувеличивает наше достоинство. И, конечно, приятно слушать слова горького человека, это звучит гордо, но подумайте, в чьи уста он их вкладывает, в уста человека опустившегося. Из этих уст услышать такие слова полезно. Но удивительно здесь вот что. Посмотрите, как отвечает им Христос. Сын ничего не может творить сам от себя. Это к вопросу о полномочиях. На них-то у Христа претензий нет. Обратите внимание, вы нигде не увидите в Евангелии, что он претендует на роль первосвященника или там, на роль какого-то политического лидера или еще что-то. Нет, он не для этого пришел. И вот эти удивительные слова: «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Слушайте, но тут либо верить надо, либо ненавидеть. Но одно нужно понять, прежде чем решать, кто такой для нас Иисус Христос. Понять и принять. Меньше всего вы увидите в Евангелиях, их вообще нет, претензий на что-то внешнее, на внешнюю власть там, и так далее. Но есть обращение к чему-то внутреннему в человеке, к тому, что умирать не должно, и останется таковым только тогда, когда человек примет добровольно, сознательно власть Христа внутри себя. Я вспоминаю снова, вот и в прошлой передаче вспоминал Генриха Зинкевича с его удивительным «Кама Гридеши». Вот такая потрясающая фраза есть. «И тогда ему хотелось возлюбить Христа». Да, он осознавал, что должен либо его возлюбить, либо возненавидеть. Но равнодушным остаться не может. И будто две встречные волны сталкивались в его душе, внося колебания и в мысли его, и в чувства. Он не мог решиться на выбор. О, этот злополучный конфликт в нашем сердце. Сердце, которое восстает в своем безумии против Бога. Помните, как у псалмиста сказал: «Безумец, в сердце своем нет Бога». И в этом конфликте человек поднимает себя либо выше, либо ниже самого себя. Но в том-то и вся штука, в этом-то и все чудо и секрет Евангелия, что Христос поднимает нас выше этого конфликта. Если бы только это поняли те, кто считает Спасителя равным себе, понимаете? Все, что угодно, дорогие слушатели, но только не безразличие и равнодушие. И в конце концов, рано или поздно, но пока еще есть время, человек отвечает себе на вопрос, кто я такой, вставая либо на сторону Христа, либо на сторону его противников. И поэтому вопрос для нас стоит всегда в двух плоскостях. Отвечая на вопрос, кто я такой, пытаюсь честно на него ответить, но в этом конфликте с самим собой можем поднять голову и взгляд свой внутренний чуть выше и обрести Христа. Отвечая на вопрос, кто же Христос для меня, мы в каком-то смысле и отвечаем на вопрос, кто я такой. И, понимаете, здесь удивительная динамика, потому что речь Христа разумна, последовательна, и она чиста, ни одной фальшивой ноты, ни одного неверного слова. И вот почему его слова о том, что он имеет свидетельство, куда больше, чем свидетельство Иоанна Крестителя, хотя и оно в то время считалось надежным, и свидетельством этим являются его дела. Тот факт, что человек может делать такое, а мы еще увидим, что еще будет, будет исцеление слепорожденного, будет кульминация воскрешения мертвого Лазаря, 3 дня пролежавшего в гробе. Так вот, если человек может такое делать, мы не имеем права легкомысленно смотреть на вопрос, кто же он такой. И мы попытаемся вот во второй половине этой передачи поговорить о том, что вера в Христа должна быть простой. Но об этом мы поговорим сразу после небольшой паузы, чтобы мне немножко перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, в эфире.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Итак, 6 февраля 2018 года, вторник, 12 часов почти 30 минут московского времени, Радио Теос вас приветствует в прямом эфире, Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, 5 главу, это 8-я передача. И мы отвечаем на вопрос, кто же такой этот человек. «Я же имею, — говорит Христос, — свидетельство больше Иоаннова. Хотя, согласимся, авторитет мученика, авторитет праведника Иоанна, крестившего в водах Иордана тех же фарисеев, который указал на Христа как на Агнца Божьего, должен бы был что-то значить для людей, которые оспаривают мотивы Христа, его цели и его полномочия, как-то он посмел в субботу человека исцелить. И вот здесь этот конфликт, в котором из глубины человеческого сердца поднимается все зло. Конфликт, который выходит за рамки религиозного, потому что о субботе уже все забыли. Тут не просто нарушение правила. И конфликт этот не религиозный. Это не психоэмоциональное напряжение, оно лишь результат этого конфликта. Это не то ощущение, которое связано с негативным ощущением события, да? Это конфликт нравственный. Тот самый конфликт, который становится предпосылкой для духовного выбора. Потому что вопрос решается, так, если по простоте говорить, и это в Евангелиях во всех отражено, в том, хороший он или плохой. Понимаете? А вот почему, вы помните, в том же Евангелии от Луки, у Матфея, вот эти слова его яростно звучат. Ребят, либо плод, если плод хороший, тогда и дерево должно быть хорошее. Если дерево плохое, тогда и плод должен быть скверный. Но ведь он-то только и делал, что добро, пользу. Как же можно с нравственной точки зрения подвергать сомнению эту личность? Почему вы хотите его убить, ребята? Ведь он же, да, допустим, вы правы, и он безумен. Но ведь он человека, который 38 лет был парализован, вылечил. Он на свадьбе у бедных людей воду в вино превратил и много-много чего сделал. Воскресив по дороге так, между прочим, юношу, о котором скорбела одинокая мать и вдова, как о единственном кормильце. И я повторю еще раз мысль. Это нравственный конфликт, который становится предпосылкой для духовного выбора. Или, если хотите, духовного самоопределения, право на которое нам и дает это равенство перед Богом. И это в конечном счете спор о том, что, или точнее, кто, а не как. Это отношение к тому самому почему, без которого любое человеческое потому что лишено силы и света. И вот здесь я хочу одну мысль высказать, на мой взгляд, полезную. Речь идет о простоте веры, а не о сложности понимания. Понимание может быть сложным, глубоким или поверхностным, широким или узким, далеким или близким, если хотите. Но вера, она всегда проста. И вера прежде всего означает здесь, в разговоре о том, кто же такой Христос, глубокую однозначность внутреннего выбора. В романе Клайва Льюиса «Мердящая мощь» там такой очень сильный момент, когда главного героя заводят в комнату, где лежит распятие большое, и хотят его заставить плюнуть на него. И главный герой говорит, долго борется между собой. С одной стороны, вроде подумаешь, а с другой, а кто он такой, чтобы я на него плевал? Да из чего? Разве он заслужил это? То есть о чем я говорю, да? Глубокая однозначность внутреннего выбора по отношению к Христу, а вовсе не та примитивная поверхностность внешнего согласия, которую часто зовут психологические люди, люди совсем не духовные. Вот почему искренняя, а именно в этом и простота веры, то есть бескорыстная вера во Христа, требуется для того, чтобы определить свое отношение к Нему, к человеку и Богу, Иисусу Христу. Сила, и не только физическая, да, есть и сила психологическая в аргументах, да, гораздо чаще, чем правда, к сожалению, становится аргументом в этом нравственном выборе. Простом нравственном выборе верить или не верить. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий, пославшего меня, имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И вы знаете, вот мы живем в мире, где такого рода однозначность оскорбляет людей, которые верят в равенство права, но абсолютно не живут в этом равенстве. Как это Лесков сказал, я в прошлый раз приводил цитаты из его романа «Чающие движения воды». А тут в корень, в самую подпочву спущены мутные потоки безверия. Не лев рычит, а шакалка подлая. Вот так воспринимаются разговоры фарисеев. Все их гнусные выпады, мелкие претензии. Тем более, если учесть, что даже правила фарисейские предусматривали в случае необходимости некоторые действия в субботу, с оговорками, конечно. У Генриха Стеренкевича в его «Кама грядешь» это очень хорошо показано. Хороший роман. Он очень такой атмосферный, что до меня я заметил одну странность. Среди безумных сам становишься безумным, и более того, начинаешь находить в безумии какую-то прелесть. Так удобно поверить в обман этого равенства. Равенство бесконфликтного. Равенство свиней, которые топчутся у одного корыта. И вот в этом, понимаете, трагедия человека, отказываясь от простоты веры, этого глубокого, как я уже сказал, однозначного внутреннего выбора по отношению к Христу, человек уходит на поверхность. На поверхность внешнего согласия. А Христос зовет нас к власти иного рода, к власти внутреннего и вечного, вопреки внешнего и временного, к власти невидимого, непоколебимого Царства Божия внутри человека. И вот почему, знаете, вот в латинском языке фраза о том, что люди, уверовавшие в Христа, переходят от смерти в жизнь, она очень сильная. «Сет транзит а морте ин витам». О! Мы, оказывается, с вами транзитные пассажиры. И слово «транзит» такое любопытное. Я часто очень летаю, в прошлом году облетал 1,5, наверное, земных шарика. И вы знаете, каждый раз ты садишься и слышишь это объявление. Главная стюардесса или стюард объявляют, что вот транзитные пассажиры, пожалуйста, пройдите в другой терминал, туда-то и туда-то. Да? То есть для вас другой выход. Потому что вы летите дальше, ребята. И в этом смысле человек, уверовавший в Христа, он транзитный пассажир здесь. Подчиняясь в какой-то степени всем внешним условностям этой реальности, да, мы признаем реальность видимого мира, куда же денешься. Но вера наша в другой реальности коренится. Мы опираемся на реальность мира невидимого, как это написано в послании к евреям в 11 главе. И вот эта вера помогает нам понимать и оценивать все, что мы видим, благодаря Христу. И тут вот в чем штука, что при переходе из смерти в жизнь, из этой конечности, ограниченности жизни, времени и пространства, другие критерии начинают работать. Там не всегда правила важны. И здравый смысл защищает от многого, я согласен, но он никуда еще никого не привел. И Льюис прав. Иногда страх потерять эту жизнь со всеми ее привилегиями и полномочиями для этих людей куда больше, чем та жизнь, которая грядет. И вы знаете, это повторяемая Христом фраза «истинно, истинно» много раз убеждает нас в том, что то, что он нам говорит, это очень важно. И не просто важно, а с каждым этим «истинно, истинно», которое человек слышит, увеличивается тяжесть ответственности за тот выбор, который мы так или иначе совершаем. И так же, как спартанская женщина говорила своему сыну, отправляющемуся в битву со щитом или на щите, понимая, что лучше смерть, чем позор трусости, так же и мы с вами в каком-то смысле говорим, идя по этой жизни, что мы уходим из нее со Христом или без Христа, и третьего варианта нет. Имеющий жизнь в самом себе предлагает ее нам даром. И я думаю, что сегодня это очень важно услышать, потому что 3 столетия активного отрицания Бога, посмотрите, куда нас привели, к какому уничтожению человеческого в человеке, каким страшным войнам, мерзостям и пакостям. 3 столетия нас убеждали, что базисом, вот слово я это помню еще со школьных, с институтских времен, жизни человека является экономика, производственные отношения, а все остальное надстройка. Нет, ребята, не пойдет так. Оказывается, вера в Христа – вот базис, вот основа, на которой можно что-то построить приличное, здоровое и чистое. Потому что мы, дорогие друзья, будучи подобными Богу, не равны Ему. Мы ничего сами в себе и сами по себе не можем, да и не значим. И это понимаешь сразу, как только объективно пытаешься на себя посмотреть, измерить себя, взвесить, если хотите, оценить. Если мы действительно пытаемся себя оценить и взвесить вертикально, духовно, нравственно. Жизнь предлагает нам Христос. Жизнь, как он позже скажет, с избытком. В 10 же главе. Жизнь качественно иную. Речь идет здесь не о количестве, поверьте мне. И вечность – это ведь не просто повторение времени. О, нет. Об этом богословы в свое время лучше меня сказали. Это качественно иной уровень бытия, который предполагает, разумеется, и другое сознание. Грубо говоря, нам предлагают из червяка превратиться в бабочку. Только мы все думаем, как же нам хорошо здесь быть червяком, особенно если мы в яблоке живем, а не в навозе. Но этот червячок-то должен умереть. И вот эти слова Христа, они, знаете, обличают язычника внутри нас. Язычника, который готов покориться силе, в том числе и силе обстоятельств, силе ощущений, да? Силе удовольствия, в конце концов. Выдавая эту силу за свет правды, но это не так. Жизнь, которую предлагает нам Христос, и я еще раз повторю, это жизнь с избытком, жизнь, которая не зависит ни от внешних условий, ни от временных обстоятельств. Они толкуют о рае, где нет добра и зла, а думают о могиле. У них только две цели. Сначала уничтожить всех, а потом и себя. Так Честертон в своем романе «Человек, который звал себя четвергом», говорит о людях, которые Христа отвергают. Вы понимаете, одну вещь можно сказать о динамике вот этой атмосферы, климата, всего происходящего, что так точно и ярко описывает Иоанн. Вот что мы здесь ощущаем, как у Честертона сказано об одном герое. Мы видим во Христе очень важную вещь. Он совершенно не боялся физической опасности, но слишком сильно ощущал духовное зло. И вот это зло, которое в человеческих сердцах очень прочно укоренилось, пришел победить Христос. И это зло ему отвечает, спорит с ним. Но ему никуда не деться, он его победит на кресте, дорогие друзья. И вот еще о чем я думаю часто. И, наверное, тут видно, до самого конца фарисеи провоцировали Христа на силу. Потому что перед силой-то они готовы-то были бы смириться и согласиться внешне. Но посмотрите, как тот же Честертон говорит о главном герое, который очень здорово его чувства он выразил. Чего хочет Христос? Но даже сейчас, невыразимо страдая, сам не опустился так низко. Как всем он был достаточно слаб, чтобы бояться страшной силы, но не так слаб, чтобы ею восхищаться. Проблема сознания сегодняшнего в том, что оно слишком сильно восхищается силой. Я еще раз повторюсь, не только силой физической, силой успеха, силой комфорта, силой благополучия. Но Христос пришел не для того, чтобы принять от людей славу и поверхностное восхищение своими способностями или заслужить и заработать себе репутацию. О, нет! Так делают люди, которые приходят во имя свое. И о них Христос говорит, и их-то вы уважаете. Да? Евангелие ставит вопрос выше, тверже, глубже и шире человеческого конфликта. Это вечный вопрос. Со Христом или без Христа. А поэтому решать нам. Нам выбирать, дорогие радиослушатели. Глубокая однозначность внутреннего выбора за Христа или против, а не просто поверхностное согласие с какими-то временными, внешними, условными аргументами. «Вы исследуйте Писание, — говорит Христос, — а в них-то написано обо мне. А поэтому, прощаясь с вами, я советую и себе, и вам, давайте читать Евангелие и погружаться в него». Спасибо за внимание. До следующих встреч.